Мир вам, братья и сестры. Короткий очень текст Писания. Послание к евреям, 3 глава, 12 стих. Послание к евреям, 3 глава, 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Аминь. Не так давно я ехал в машине, и мне нравится, пока есть время, можно послушать проповеди. Я слушал проповедь одного брата, и он привел такой пример. Один человек, наверное, на Западе написал открытое письмо. Не знаю, или в интернете, или где-то он его выставил, и такое было у него размышление, что я уже более 20 лет хожу в церковь, регулярно слушаю проповеди, за свою жизнь прослушал, ну, там, несколько, наверное, сотен или тысяч проповедей, и вдруг я поймал себя на мысли, что я ни одну из них не помню. И вопрос его был такой: а вообще, может быть, что-то в церкви не так, вот, что толку пасторам готовиться к проповеди, проповедовать, делать это из раза в раз, если прихожане ничего не помнят из того, что братья проповедовали. И вот такая большая дискуссия поднялась вокруг этого. Кто-то говорил: да это твои проблемы, что ты ничего не помнишь, ты невнимательный слушатель. Другие поддерживали его, говорят: да-да, мы вот тоже мало чего помним за свою жизнь. Долго-долго была дискуссия, пока еще одно письмо, такое же открытое, некоторый человек не написал. И он пишет: вы знаете, я, говорит, проанализировал, и я вдруг обнаружил, что я больше 20 лет женатый, и моя жена в это время что-то готовила и кормила. Я понял, что я ни одного рецепта этого блюда не знаю. Но если бы, говорит, она меня эти 20 лет не кормила, то я бы давно в живых бы уже не был. И вы знаете, вот это второе письмо, оно как-то сняло все дискуссии. И вот действительно, я вот слушал сегодня братьев, вспоминал немножечко вот молодость свою, сколько раз я в этой церкви был, слушал проповеди, сколько уже в нашей церкви, где сейчас я служу, звучит проповеди. Сегодня у нас уже два собрания было в нашей церкви, Благая Весть на Войковской, здесь вот для меня уже третье. И иногда нам бывает, может быть, немножко трудно вычленить что-то особенное, что-то наиболее драгоценное для души моей. И вместе с тем более внимательные из нас, действительно ищущие воли Господа, познание путей Господних, ищущие истины для себя, непременно что-то обнаружат, непременно что-то найдут ценное, полезное. Чем мы живем? Да, чем мы будем следующую неделю жить? И дай Господь, чтобы, вернувшись домой сегодня, начиная завтра рабочую неделю, учебную для кого-то, мы могли снова и снова вспоминать, что мы сегодня слышали на утреннем собрании, кто был, да, на вечернем собрании, и этим словом жили. Вот так Господь усмотрел, что тема моей проповеди очень сильно перекликается с тем, что говорил брат Михаил Викторович передо мной. Наверное, так Духу Святому было угодно, чтобы мы говорили вот об этой опасности вот современного, может быть, христианства. Да? Он больше говорил о том, что насколько важно идти, входить тесными вратами, идти узким путем. Но вот моя тема, я так ее обозначил: страшно отступить от Господа, от Бога живого. Страшно отступить от Бога живого, и об этом наш текст сегодня, который мы прочитали в заключении собрания. Иногда возникает вопрос, вот эта вот дилемма в христианстве. Можно ли отступить от Бога? Почему это случается? Если люди отступают, что там в душе происходит? И это некая тайна, мы чуть позже об этом будем говорить. Русский язык богатый. Мне очень нравится в русском языке еще со школьной скамьи такая приставка «при». «При», да, вот она означает приближение, присоединение, и мы в христианском контексте это часто употребляем, да, важно нам приближаться к Богу, присоединяться к Нему, да, как-то вот быть ближе к Нему. Есть такой прекрасный гимн, он довольно старый, еще наши, наверное, дедушки пели, может быть, прадедушки: «Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе», да, хотя бы крестом пришлось подняться. Мне вот это вот жажда человека присоединиться к Богу, как-то вот слиться с Ним вместе. Но в нашем тексте мы видим другую приставку: чтобы нам не отступить. Можно приступить, можно отступить. И Священное Писание откровенно говорит нам о том, да, в общем-то, и жизнь церкви, жизнь и ранней церкви, в средние века, и в наши дни показывает, что бывает, когда человек вроде бы верующий, вроде бы христианин, но тем не менее отступает от Бога живого. Мы несколько на этом сегодня остановимся. Итак, первый момент, на который мне хотелось обратить внимание, это то, что вот признак отступления от Бога или охлаждения церкви – это один из признаков последнего времени. Я думаю, что в вашей церкви, зная вашего пастора, вы часто слышите проповеди о том, что мы живем в последнее время. Я помню, встретился с одним своим другом, он американец, миссионер здесь в России, и он говорит: «Михаил, я, говорит, не знаю, как вот вы в России, какое у вас богословие, но мы, говорит, понимаем, что мы живем настолько последнее время, может быть, отчет о себе не отдаем, насколько близко пришествие Христа». Да? И Писание говорит, что один из признаков последнего времени, когда во многих охладеет любовь, когда люди будут отступать от Бога живого, когда будут это делать по разным причинам. Писание говорит о том, что накануне вот второго пришествия Христа или восхищения церкви, церковь в большинстве своем должна пройти через определенные какие-то гонения, какие-то определенные испытания. Да? Например, в первом послании Петра мы читаем в 4 главе: «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» К сожалению, вот когда мы живем в такое время более благоприятное, свободное, то мы как-то забываем, игнорируем, что на самом деле в наши дни очень много гонений на христиан происходит в разных странах мира. Это и бывшие республики даже Советского Союза, Среднеазиатские республики. Если у кого-то из вас такая рассылка по интернету приходит христианских новостей, почти каждый день какие-то новые нюансы, новые моменты. Где-то братья в Киргизии, в Узбекистане, в тяжелейших условиях, где-то бандиты их грабят, да, где-то с подачи властей это происходит. Очень серьезные преследования. Ни за что люди в тюрьму попадают. Там собралось дома какое-то христианское общение, домашняя группа, пришла милиция, или как-то по-другому называются эти органы всевозможные, арестовали, отобрали литературу, пастора посадили там на несколько суток, или что-то более серьезное, штраф там огромный присудили, и так далее, и так далее, и так далее. Мы можем узнать, опять-таки, из информации, что во многих мусульманских странах идет сильнейший прессинг христианства. И сегодня даже западный мир задается таким вопросом: почему мы, будучи, например, христианская Европа, мы с такой нежностью относимся к мусульманам? Вот как бы кого-то не обидеть, как бы кого-то не задеть, вот мы за свободу, мы за равные права, вот надо же там, ну хотят они мечети строить, ну пожалуйста, ну хотят они ходить в какой-то особой одежде женщины, ну да, вот только бы не поранить религиозные чувства. Но в это же самое время в исламских странах христиан опять-таки арестовывают, сажают, убивают и так далее, и так далее. Сегодня страшные события происходят в Ираке, например, если вы читаете, да? И вот знаете, когда это все происходит в Китае где-то еще, то не все выдерживают. Не все выдерживают, иногда под давлением этих гонений, репрессий, такого вот геноцида, кто-то предает свою веру, кто-то отступает от Бога живого. И это очень серьезный момент. С другой стороны, в наши дни достаточно многие серьезные христиане замечают, знаете, такое духовное давление. Какое-то духовное давление, когда вот буквально нам для того, чтобы как-то духовно жить, развиваться, приходится через какое-то внутреннее огромное сопротивление пробиваться. Один мой хороший друг, христианин, как-то говорит: «Знаешь, Михаил, я люблю Господа, люблю читать Писание, люблю молиться, но я ощущаю, что это приходится делать все большим и большим трудом, каким-то вот буквально преодолевая себя, беря себя за шиворот, я не знаю, мобилизовывая все свои силы, чтобы пребывать вот в этой духовной жизни, вот в этом духовном, такой духовной атмосфере». Это, наверное, тоже один из признаков вот этого давления, и не все его выдерживают. Некоторые говорят: ну в конце до концов, сколько я могу бороться, сколько я могу там молиться, сколько я могу бодрствовать, трезвиться, да почему я себе ничего не могу позволить? Вот немножечко там слабинку, немножечко там, где-то стресс снять, где-то что-то еще, где-то алкоголем, чем-то еще. И люди рушатся, духовно рушатся, даже те, кто вчера или третьего дня был с нами. Еще одно серьезнейшее испытание, о чем тоже Михаил Викторович говорил в наши дни, в нашей стране, это испытание свободы. Испытание свободы. Иногда христианам, как это может быть не парадоксально звучит, легче выдержать испытания гонениями, чем испытание свободы. Когда, ну, хочу прийти на утреннее собрание, ну, не получилось на вечернее, ну, не получилось в это воскресенье, в следующее приду, ну, в это не пришел на причастие уж точно, а там и до Рождества совсем рядышком, ну, на Рождество-то я точно приду. И когда начинаешь разговаривать с человеком, он говорит, ну, извини, даже возмущаться начинает. Ну, как же ты не понимаешь, у меня же такие обстоятельства. У меня работа такая, у меня семья, у меня ребенок маленький, мне нужно на квартиру заработать, у меня машина постоянно сыпется, да? Мне нужно компьютер обновить, мне еще что-то нужно. Недавно я беседовал с одним пастором в Москве, и он говорит, Михаил, помнишь, не помню, года 2 или 3 назад на руку положили 2 диаконов в нашей церкви. И вот один из этих братьев очень ревностно, посвященно трудится Господу вместе с семьей своей. А второй говорит, мало того, что он не трудится, он вообще в церковь не ходит. И говорит, я пытался как-то его к совести, как-то призвать к христианской ответственности. И он говорит, стал возмущаться. Да ты что, пастор, как ты не понимаешь, у меня такие обстоятельства. Чего ты вот еще там, простите, наезжаешь на меня, да? У меня вот такая жизнь, я не могу быть в церкви там каждое воскресенье. И нередко мы себя этим оправдываем. И не все выдерживают испытания свободы и по этой причине отступают от Бога живого. Знаете, иногда мы думаем, что вот отступление от Бога живого, это, наверное, может быть причина в церкви, в которой я хожу. Может быть, это причина в проповедниках, может быть, причина в немощи хора, может быть, еще в чем-то причина. Но в этом есть определенная тайна, почему тот или иной человек отступает от Бога живого. Некоторое время назад, может быть, вы читали, есть журнал такой «Вера и жизнь», и вот там был целый журнал, посвященный теме отступников, отступления. И я там поразился, одна статья есть, автор ее Надежда Орлова, и вот она пишет там такие слова. «Трудная эта тема. Отпавшие, упавшие, потерявшиеся, заблудившиеся, приткнувшиеся, обидевшиеся, соблазнившиеся. Каждый может сам продолжить этот скорбный список. Нет однозначных ответов и решений. Легко впасть в крайности от всеобщего осуждения до бесхребетного оправдания». И далее. «Диаконы, регенты, проповедники и певцы, молодежные лидеры, евангелисты, бывшие студенты семинарии и руководители общин, лидеры прославления, просто прихожане, все те, кто когда-то был членом тела Христова, но перестал им быть. Где вы? Когда человек уходит из церкви, никто не может назвать подлинную причину. Что это? Споткнулся и упал, соблазнился, не был возрожден, тернии заглушили семя истины, обиды, непонимание с пастором, борьба за перемены, казавшиеся такими необходимыми, христианство перестало удовлетворять те потребности, которые когда-то привели в его лоно». Конец цитаты. На самом деле это есть определенная тайна. Почему люди уходят от человека? Но когда мы смотрим на Евангелие, мы видим, что даже от Иисуса Христа отходили люди. Иногда нам кажется, что ну вот проповеди вот наших проповедников слабоваты, да пастор, может быть, как-то не так пасет свое стадо. Но, братья и сестры, от Христа люди уходили. От Иисуса, Господа, Царя царей, лучшего проповедника, лучшего душепопечителя, лучшего наставника, лучшего служителя Божия, самого Бога. К сожалению, люди иногда уходили. В Евангелии от Иоанна об этом более подробно говорится, например, 6 глава 60 стиха. «Многие из учеников его, Христа, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать?» И далее 66 стиха. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти от меня?» Мы видим, что с одной стороны Иисус звал всех людей к себе, всех труждающихся, всех обремененных. Он искал каждую потерянную овечку, он шел в дома, он из одного города переходил в другой. И особенно, например, на Евангелии Марка мы можем видеть Иисуса в движении. Там нередко употребляется такое слово «тотчас», «немедленно», «пошел», «там», «встал», «сделал». Иисус постоянно был в движении. Он не сидел просто, знаете, в каком-то одном месте, в городе, в поселке, в деревеньке, говорит, «приходите ко мне, все труждающиеся обремененные». Он шел к этим труждающимся обремененным. Он служил им, он помогал им, он делал для них все, что мог, как говорится, мыслимое и немыслимое. И в то же время Он давал людям свободу. Друзья дорогие, это слово, как и предыдущая проповедь брата Михаила Викторовича, это очень серьезное напоминание для нас. Вы знаете, когда я бываю здесь в Центральной Церкви, не так часто, есть большое служение в нашей церкви по объединению, но есть у меня приятное чувство, мне приятно вернуться в ту церковь, где я провел свою молодость и юность свою христианскую, где также начинал проповедовать с этой кафедрой, когда еще со страха так вот юноши коленки стучали друг об друга, потому что страшно было говорить перед такой большой аудиторией людей, уже более опытных, убеленных сединою, действительно христиан, которые прошли много и много и вытерпели за Господа. И это приятное чувство снова оказаться здесь, в этой церкви. С другой стороны, я вам честно скажу, есть некоторая боль. И знаете, боль от того, что вот эти вот ряды пустые, что эти балконы, которые в период моей молодости были переполнены не только утром, но и днем, и вечером. И люди стояли, не то что сидели, стояли, было жарко, иногда там открывали окошки, что-то еще. Но это жажда была, это жажда к слову была. И проблема совсем не в том, что еще новые церкви открылись, и вот люди рассредоточились. Но это какая-то общая проблема, когда вот это вот, как мы уже сказали, высшее время какой-то свободы, благоденствия, больших возможностей заработать деньги, жить более комфортно, жить более как-то, знаете, свободно, оно это расслабляет нас. Расслабляет нас. Я замечаю эти пустые стулья в нашей церкви. У нас каждое воскресенье два собрания, небольшое здание. Но было время, когда оба были заполнены. Но сегодня, к сожалению, не так. И это тоже момент, когда, вот этот момент, когда наступает это отступление от Бога живого. Люди не просто перестают ходить в церковь регулярно. Что-то в сердце случается, что-то в душе, что-то с их верой происходит. Я вспоминаю один пример. Одна сестра в нашей церкви не очень давно, серьезный был не духовный кризис, такой серьезный кризис, что она чуть было не разрушила свою семью. И мы очень долго за нее молились, и встречались, и беседовали, ездили домой, в церкви. И в какой-то момент казалось, что уже вот ну, так вот она как-то вот, знаете, расстроилась, где-то ожесточилась, уже слышит, не слышит, и видит, не видит. Вообще меня всегда поражает такой момент, друзья, может быть, вы замечали, что когда человек, христианин, встает на путь греха, вот такое впечатление, как будто у него на глаза дьявол одевает очки с кривыми стеклами. И вот для него очевидные вещи уже не очевидны. И говорит, что это, смотри, написано. А он как-то по-другому объясняет. Ну вот это же недопустимо. Почему недопустимо? То же самое, что вчера было для него очевидно, сегодня нет. Иногда нужно доказывать, что белое это белое, и черное это черное. Что вот так Господь говорит. Если он так говорит, значит, надо буквально это понимать. Не как-то, может быть, витиевато что-то еще. И вот эта проблема была с этой сестрой. И все-таки по милости Господа, Бог дал ей прозрение, Бог дал ей покаяние, она остановилась, и слава Богу. Знаете, прошло какое-то время, и потом в такой вот откровенной беседе она говорит, Михаил Иванович, вы знаете, как-то не так давно вы проповедовали на тему, что кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И я, говорит, очень хорошо помню, что слушая вас, я сказала в своем сердце, о, это не для меня. Это не для меня, я уже познала Господа, я прилепилась к Нему, я настолько Его люблю, я уже не отпаду от Господа. И прошло совсем короткое время, вот этот серьезнейший кризис, и только милость Божия сохранила ее в вере, сохранила ее в церкви, сохранила ее среди народа Божия. И вот здесь апостол показывает на две главные причины. Их может быть много причин, мы уже об этом говорили. Нам может быть даже со стороны трудно понять, что происходит с человеком. Но есть две очень серьезные причины. Это лукавство и неверность. Это то, что начинается глубоко в человеческом сердце. Нередко, когда мы приходим в церковь, мы вольно или невольно, но некую такую маску одеваем на себя, христианскую маску. На ней улыбка, на ней все нормально, как дела? Хорошо. Как что? Все прекрасно, в семье здорово. Там как с верой, как в духовной у тебя жизни, все нормально. Но нередко это всего лишь маска. И человек, может быть, уже месяцами не читал слова. Может быть, в этой христианской семье, в кавычках, давно нет общей молитвы. Может быть, человек уже давно подсел на телевизор или на какие-то греховные порно-сайты или какие-то еще. Он ведет двойную жизнь. На работе он один, в доме другой, в церкви третий. И при этом, одевая маску, говорит, у меня все хорошо. У меня все хорошо. Сердце лукавое и неверное, друзья. Любой грех, любое отпадение начинается с чего-то самого малого. С чего-то капелюшечного. Где-то мы разрешили себе, где-то мы позволили, где-то мы сказали, ну это только разочек. Я только попробую, я только лизну, я же только один раз. Я же понимаю, насколько это серьезно. Я достаточно силен, чтобы вовремя остановиться. Я же понимаю, что я должен держать себя в руках, под контролем. Но это только чуть-чуть, это только эпизод в моей жизни. Это только небольшой фрагмент. И к большому сожалению, из этого малого фрагмента, из этого небольшого эпизода, из этого разового согрешения, дозволения себе, в конце концов, вырастает ожесточение, черствость, равнодушие, вот эти искаженные очки на наших глазах, и в конце концов, отступление от Бога живого. Друзья мои дорогие, возможно, что эту проповедь нужно было сегодня говорить тем людям, которые не пришли сегодня в церковь. Слава Богу, что вы пришли. Слава Богу, что в этот воскресный вечер вы не поленились, не остались дома, может быть, какой-то интересный фильм посмотреть или просто выспаться перед такой трудовой неделей. Слава Богу, что вы в церкви, друзья. Но будем помнить, что вот эта опасность, она подстерегает каждого из нас. И стоящего перед вами проповедника, и каждого члена церкви. Писание очень много говорит о бодрствовании, об ответственности нашей, что пока мы на пути, пока еще мы не достигли Царства Небесного, остается опасность уклониться, упасть, что-то потерять, отступить от Бога живого, отойти от веры, что-то разрушить в себе ценное, Божие, и в день и час встречи с Господом оказаться не готовым. Оказаться, может быть, тайным грехом, оказаться повязанным какими-то страстями и пороками, будучи христианином. И это сегодня очень серьезное напоминание для нас. И последняя мысль, которую мне хотелось сказать, друзья дорогие, это благая весть. Она заключается в том, что сегодня день спасения. Несмотря на все предостережения, которые вы уже слышали в предыдущей проповеди, предостережения из этого текста Писания, благая весть в том, что сегодня день спасения. Сегодня двери Божьи открыты. И этот день спасения не только для тех грешников, которые еще никогда не были с Господом. Не только для тех, которые еще не примирились с Богом. Но для нас с вами, братья и сестры. Для нас с вами сегодня уникальный шанс остановиться. Проверить свою жизнь. Покаяться в чем-то, что-то оставить. От чего-то отказаться. В чем-то исповедаться пред Богом. Попросить Его этой силы Божией, чтобы встать и идти Божьим путем. Идти путем узким, идти путем тернистым. Чтобы не отступать, а приступать к Богу. Чтобы искать лица Его. Чтобы искать воли Божией. Искать, как угодить Ему. Потому что действительно Господь так много благ приготовил любящим Его. Так много милости у Него хранится для тех, кто предан Ему, для тех, кто не сдался в борьбе с грехом, для тех, кто прошел до конца дистанцию своего такого духовного пути, для тех, кто от юности, может быть, и до седины, и до часа встречи с Господом оказался верен, оказался предан Господу, оказался действительно тем, спортсменам, тем, который пробежал свою дистанцию до конца, до финиша, и из уст Господа услышал эти прекрасные слова: «Хорошо, добрый и верный раб». Друзья дорогие, есть альтернатива отступлению. Это приступить, приблизиться, присоединиться. Это не только петь «Ближе Господь к тебе, ближе к тебе», но жить такой жизнью. Целеустремленный, направленный на Господа, жизнью дисциплины, жизнью поиска лица Господа, жизнью пребывания в слове и молитве. И пусть Господь благословит нас идти этим путем, не расслабляться, не сдаваться, не раскисать, не разрешать себе, не позволять себе какие-то слабинки, не лениться, но действительно искать этого Божьего блага, искать этого Божьего присутствия, этого Божьего действия в своей жизни. И мне хочется закончить отрывком из 72-го псалма. Мне очень нравится этот псалом. И вот он заканчивается такими удивительными словами человека Божия: «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле? Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыни сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Аминь. Помолимся. Господь милосердный, праведный, мы благодарны Тебе, что в этот вечер воскресного дня мы в церкви, мы среди народа Твоего, и мы слушаем Слово Твое, которое питает нас, дает нам жизнь, обличает, исправляет, наставляет. Я очень прошу Тебя за себя и за каждого присутствующего здесь в доме молитвы. Господи, дай нам вот это внутреннее дерзновение, эту внутреннюю решимость, мужество идти за Тобой до конца. Не отступать, но приступать к Тебе, ухватиться за Тебя, Господь, льнуть к Тебе, искать Тебя, думать о Тебе, направлять свои мысли к Тебе, как пишет апостол Павел, пленять всякое помышление в послушании Иисусу Христу. Дай нам иметь духовную дисциплину, Господи, в изучении Слова, в молитве, в посте. Дай нам иметь духовную дисциплину, чтобы уклоняться от всего, что разрушает нашу веру. От того, что соблазняет нас, от того, что уводит нас от Тебя, встает между Тобой и нами. Господь, благослови каждого присутствующего здесь. Если в нашем собрании есть те, кто ведет двойную игру, кто живет двойной жизнью, кто сегодня, одев маску, поет, приветствуется, слушает слово и делает вид, что у него все нормально, но на самом деле не так. Господи, Духом Святым, дай покаяние, исправление таковому человеку. Потому что грядет то время, оно очень скоро, когда все маски будут сняты, когда всякое лукавство и ложь будут удалены. И мы такими, как есть, в глубине души, какими мы есть дома, какие мы есть в нашей спальной комнате, на работе, предстанем пред Тобою. И некоторые из нас услышат эти прекрасные слова: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина своего». А кто-то услышит: «Я никогда не знал вас. Вы говорили: Господи, Господи, но не делали дела, которые я вам говорил. Вы были в церкви, но вы не вошли узкими вратами, вы не прошли узким тернистым путем, и потому я не знаю вас. Идите в то место, которое уготовано дьяволу и ангелам его». Господи, мы благодарны Тебе, что сегодня день спасения. Мы благодарны Тебе, что лето благоприятное продолжается. Не знаем, сколько оно будет, Господи, но дай нам использовать те прекрасные шансы, которые даешь нам для восстановления, исправления, для того, чтобы снова и снова идти за Тобой и служить Тебе от всего сердца. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.